11 часов, 1 минута в Петербурге. Всем привет, меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга», «Эхо Москвы». Это также метавселенная «Эхо», поэтому слушать нас можно везде. И всех, кто нас где-то слушает и где нас смотрит, я вас всех приветствую. В эфире программа «Особое мнение». У нас в гостях политик Максим Резник. Максима Резника я тоже приветствую. Максим Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Арсений. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители «Эхо Петербурга» и канала «Ищем выход».
Друзья, напомню сразу же про пальцы вверх. Да, это никоим образом не какой-то там выдуманный римский императорский жест. В данном случае это исключительная история о том, чтобы поддержать канал, о том, чтобы просто мы могли продолжать обсуждать все темы без всяческой цензуры и продолжать вместе с вами искать выход. Действительно, это важно. Много раз мы про это говорили. Это такая борьба с этими ботами, которые с нами на просторах интернета всякими нечестными образами борются, чтобы депрессовали наш канал и минусовали. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики. Все это очень важно. Извините, что надоел тем, что каждый раз это повторяю, но, как сказал, важно. День, Максим Львович, сегодня... как, в общем-то, последние довольно тяжелые. С утра опять крайне неприятные новости. Во-первых, очередная ракетная атака по Украине. С другой стороны, в России продолжаются репрессии. Вот сейчас идет суд над Евгением Ройзманом. Задержали Лобанова по какому-то... Да, это московский преподаватель, который когда-то баллотировался в депутаты по каким-то тоже историям. А якобы он связан с Ильей Пономаревым. В общем, у него идут обыски. Накануне приговор тоже известному активисту Кригеру вынесли 7 лет тюрьмы. Тяжелое утро. У вас же всегда какой-то есть оптимизм. Где черпать оптимизм в этот час?
С той точки, в которой мы находимся. Потому что все эти приговоры нужно рассматривать не в количестве лет, не в их ужасности с точки зрения нормального человека, который воспринимает все это как безумие и откровенный фашизм. Мы должны черпать наш оптимизм в том, что это конечно. И вот все эти приговоры, они, в общем-то, имеют один срок – ППШ. Пока Путин жив. И вот в этом смысле, мне кажется, и есть определенный оптимизм. Мне кажется, что в обществе российском, причем независимо от того, кто кого сажает, вызревает окончательно вот этот тезис, о котором я говорил с самого начала войны, что консенсус будет не по поводу войны, не по поводу отношения к войне, а по поводу Путина.
Есть ли этот консенсус уже?
Уверен, что он складывается в наши глаза. Ну, посмотри, пожалуйста, все эти вот сломленные переговоры по телефонам. Все, что происходит там, в клубе рассерженных идиотов, которые называют себя патриотами почему-то, да, хотя это патриоты собственных кур, не патриоты Родины, потому что интерес нашей страны заключается, интерес нашей страны заключается в том, что скорее эта война закончилась и закончилась поражением Путина. В этом интерес России, в этом ее, ну, как бы, шанс на какое-то там, на какое-то будущее. Но в этом смысле, конечно, эти люди, вот они как бы воспроизводят маховик репрессий, потому что ничего другого у них не остается. Они не могут убедить наших сограждан, потому что война – это хорошо, и то, что происходит, это хорошо. Поэтому они сажают наших сограждан. И это тоже, мне кажется, несмотря на весь ужас происходящего, это тоже признак агонии. Уверен и повторяю свой прогноз, который я дал, когда посадили моего друга Илью Яшина. Илья Яшин выйдет на свободу до конца 2024 года. Я в этом уверен. Я так вижу, как историк, как политик. И это не просто какое-то там закидательство шапками. Я вижу, насколько слаб нынешний режим, несмотря на всю его жестокость. На самом деле, степень жестокости лишь подтверждает высокую степень слабости режима.
Вот поэтому по поводу этого вашего прогноза, да, до конца 2024 года. А смотрите, допустим, все так и происходит, и там, в 2024 году, лучше, конечно, пораньше, Илья Яшин выходит на свободу. Как вы считаете, сможет ли Илья Яшин, выйдя на свободу, стать... условно говоря, активно действующим политиком, который будет не просто выступать в Ютубе, писать посты в Фейсбуке, как сейчас делают те политики, да, которые против Путина, которые остаются на свободе, а сможет ли он там стать мэром какого-нибудь города, пройти в Государственную Думу, я не знаю, занять какой-нибудь, может быть, пост в Кремле, в Белом доме. Получится это у него или нет, как вы считаете?
Это ключевой вопрос. С моей точки зрения, после поражения неизбежного путинского фашизма в ближайшей исторической перспективе, победившая коалиция, куда входит, я считаю, российская оппозиция, Потому что она заинтересована в том, чтобы на территории от Калининграда до Владивостока установилось нормальное человеческое общежитие, где людей не перемалывают в мусор, где людей не сажают на безумные сроки за разные слова. Это к интересам всего мира. Если российская оппозиция сможет убедить своих партнеров по коалиции, которые воюют с путинским фашизмом, что это важно, тогда, безусловно, одним из условий этого мира будет освобождение политзаключенных. Да, я думаю, что пришедшие на место Путина такие умеренные фашисты, я думаю, что не такой должны ожидать сценарий, типа Собяниных, Мишустиных, они будут торговаться вот на какую тему, чтобы выпустить политзаключенных, чтобы они уехали из страны. Uh-huh. Наша задача должна заключаться в том, что мы должны отставить. Просто выпустите. Пускай эти люди просто выйдут из тюрьмы. И когда они выйдут из тюрьмы, мы с тобой сможем купить билет на самолет в Петербург. Потому что это все изменит в нашей стране. Никаких условий, просто выпустите. Тогда в России начнется политика, тогда начнутся черты отсчета существования фашистского режима в России. Я уверен, что он сам себя загнал в такой исторический тупик. Об этом многие говорят, про Цугцванг и так далее. Это, безусловно, вопрос лишь во времени. Конечно, в историческом контексте это кажется мгновениями нашей жизни, человеческой судьбе, в судьбе Михаила Лобанова, Миши Кригера, Яшина и наших других товарищей. Это
Михаила Лобанова, кстати, только что обыск закончился, вот пришло сообщение, его увезли, но, видимо, на допросе.
Ну, я думаю, это, конечно, свобода, это смелые и очень смелые люди. И я хочу сказать, что это наш капитал. Я хочу еще раз это повторить. Я говорю об этом в каждом эфире. Алексей Навальный, Илья Яшин, Володя Карамурза, Андрей Пивоваров, Лилия Чернышева, вот всех людей, которые преследуют сегодня в России. Это огромный капитал. Если мы хотим сказать, есть у российского общества, сообщества, нашей страны будущее, да, оно связано с теми людьми, которые готовы жертвовать собой ради наших общих ценностей. Ценности, которые ставят во главу угла человека, они свою собственную жизнь на этот алтарь кладут. Ну и нам не стоит снижать собственную планку, и давайте вместе с этой бороться за то, чтобы эти люди скорее скажут на свободе, потому что это связанные вещи, падение путинского режима и их свобода прямо пропорциональны, что называется.
Я сейчас обобщу то, что вы сказали. То есть вы считаете, что Путин, там, когда он перестанет быть живым, я не знаю, там, в политическом или в физическом, кстати, это важно, чтобы он в физическом плане перестал быть живым?
Думаю, что это не важно. Думаю, что это не важно. Скорее, нам бы хотелось, чтобы он... Они-то, конечно, будут заинтересованы его убить и похоронить в нем все знания. Да? Нам бы, конечно, хотелось узнать всю правду. Хотя мы и так представляем, что себе этот режим представляет, но я думаю, что некоторые нюансы будут... Очень.
Вернемся еще к этому моменту, он любопытный довольно. Но все-таки, допустим, Владимир Путин уходит с политической или, возможно, даже арены, да, или, возможно, в принципе, с планеты Земля. А дальше, как вы говорите, приходят к власти вот его какие-то такие более либеральные соратники в виде Мишустина или Собянина.
Либеральное слово только не употребляй, пожалуйста.
Умеренные фашисты. Более умеренные фашисты. Хорошо, как их называть, умеренные фашисты. И дальше, соответственно, будет какой-то торг с цивилизованным миром о том, как будет дальше жить Россия, о возобновлении отношений, торговли и так далее, и так далее. И в этот момент один из пунктов этих переговоров будет как раз-таки о том, чтобы отпустить политзаключенных. В этот момент мы с вами берем билеты домой в Петербург. Как вы считаете, Максим Львович, вот в этот момент, что вышедший на свободу Илья Яшин и Алексей Навальный, или что мы с вами, летящие в Петербург, что должно быть сделано, чтобы не повторилось?
Я думаю, что главная политическая задача в оппозиции, если мы представляем с тобой такой сценарий, да, собрание конституционного или учредительного собрания, я думаю, что самая правильная история, необходимы выборы в России, всеобщие, честные, прямые, равные выборы учредительного собрания, которые установят ту модель общежития, которую мы хотим видеть, народ России хочет видеть вот на территории Калининграда до Владивостока. Конечно, здесь могут быть сюжеты, связанные с тем, что кто-то захочет сам жить самостоятельно и так далее. Никого силы удерживать не надо. Еще раз говорю, люди захотят жить вместе, если почувствуют, что это в их интересах. Поэтому сегодня разговор о том, распадется Россия, не распадется, они бессмысленны. Вопрос не в территории. Просто как устроена территория. И я, честно говорю, сегодня многим лидерам оппозиции говорю, что, знаете, меня Москва будет интересовать исключительно из Петербурга. Насколько вы нам не мешаете устроить нашу жизнь в Петербурге. Нашу жизнь. Я уверен, что Петербург, я знаю свой город. Ну, по крайней мере, собственно, мы с тобой не можем его не знать, мы прожили в нем всю жизнь, да, с исключением последнего периода эмиграции. Мы знаем, что наш город способен к парламентской республике. Он может выбирать власть, которая будет отвечать перед ним, Ну, чтобы понимать, что представители комитета, вице-губернаторы, губернаторы представляют какую-то партию, которую можно потом отстранить от власти или, наоборот, поддержать, если они хорошо работают. Петербургцы находятся в очень, с моей точки зрения, в восьмом классе демократии, что называется. Да, не все регионы России в этом классе находятся. Но Петербург это вполне по силам устроить, переустроить нашу жизнь так, чтобы снег все-таки убирали. Чтобы от уборки снега зависело, выберут тебя в следующий раз или нет. Сейчас же не зависит. Я понимаю, что на фоне войны это звучит сейчас безумно, как бы, но ты сам задал вопрос, что мы будем делать потом. Потом все равно, что надо будет что-то делать. Я надеюсь, Петербург сохранится. Честно скажу, я себя считаю петербургским политиком, не российским. На Россию смотрю с точки зрения вот сейчас, да, чтобы моему родному городу, людям, которые в нем живут, было комфортно. Если Россия в этом смысле будет тем конструктом, который Петербургу позволит развиваться и зарабатывать на самом лучшем своем имидже, там, сказать, который у него есть, то тогда хорошо. Если Россия будет как-то мешать, то зачем Петербург так и Россия?
То есть вы допускаете возможность того, чтобы Петербург стал отдельным, условно говоря?
Я допускаю. Я более того, что я слышал, что в новой конституции должно быть записано право регионов на самоопределение. И это нужно больше не, как многие думают, северокавказским регионам, а именно Петербургу. Например, если в Москве снова авторитарные тенденции возобладают, то я первый буду, кто скажет, давайте, ребята, уходить от этого безумия, которое снова возрождается. Если мы поймем, что это не после 45-го года история, а после 18-го, да, что Венгерская республика приведет к еще более жестокой диктатуре. Надеюсь, что это не так. Я все-таки думаю, что у России в этом смысле более хорошие перспективы. Все-таки речь идет о том, чтобы в принципе переустроить систему. Но, тем не менее, как бы у Петербурга должны быть такие возможности. Я думаю, это правильно.
Максим Иванович, ну вот давайте, раз мы сейчас занимаемся таким визионерством, да, вы возвращаетесь, Илья Яшина выпускают на свободу, вы садитесь на самолет, полетаете в Петербург. Что вы начинаете делать?
Ну, первым делом я бы хотел, на самом деле, это будет зависеть, конечно, от условий, которые будут в политике в российской в этот момент, да, конечно, трудно прогнозировать, но я просто продолжаю заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Политической деятельностью. Я почему уехал из Петербурга? Да, потому что я не могу правду говорить, не попав в тюрьму. Вот если я пойму, что я в Петербурге могу говорить просто правду, ничего, я не собираюсь никуда, не вопрос куда-то баллотироваться, просто приехать в родной город и сказать правду. И за это не сесть в тюрьму. Если у меня будет такой шанс, я немедленно воспользуюсь. Немедленно. Другое дело, что, конечно, сейчас, такой возможности у меня нет. Я прекрасно понимаю.
Ну, смотрите, для того, чтобы вас услышали, да, нужно же не просто сказать правду, нужно, чтобы вас еще и услышали. Желательно как можно больше людей. Соответственно, например, попытка куда-то баллотироваться, да, это получение трибуны, соответственно, борьба за голоса там и так далее, и так далее. Объединение с какими-то людьми, созданием каких-то блоков партии, я не знаю, чего-то подобного. Это все способы донести свою правду, но, соответственно, дальше начать как-то реализовывать вот эти принципы, интересы, которые вы отстаиваете.
Согласен с тобой, именно поэтому я был одним из авторов вот этой Берлинской декларации, да, которую много обсуждали некоторые время назад, которая в апреле состоялась. Она не была предопределена, на самом деле. Я, поскольку участвовал в этом процессе, могу твердо сказать, что это был процесс, который был, развивался прямо на моих глазах. И в итоге то, что декларация сформулировала цели и задачи российской оппозиции, мне кажется, очень правильно. Поэтому в этом смысле я участвую в общей кампании, и наши цели и задачи никуда не деваются. Но ты спрашиваешь о том, какие там выборы, какие коалиции. Я считаю, что сейчас оппозиции важно объединиться. Вот как бы, цитируя непопулярного классика, да, Ленина, да, важно сначала нужно объединиться, а потом разбежеваться. Объединиться для чего? Для того, чтобы установить вот эти правила первоначального демократического становления. Мне кажется, это очень важная задача. То, с чем мы все согласны, парламентская республика, федерализм, местное самоуправление, возможность людей максимально влиять на власть, четвертая власть в виде журналистов. Вот то, что и свойственно нормальным демократическим обществам. Вот этого мы должны добиться вместе, а потом условный Гарри Каспаров, Володя Карамурза, Илья Яшин, Алексей Навальный и другие могут зайтись по собственным политическим квартирам и участвовать в совместной политической конкуренции. Но вот эта первая задача должна быть решена совместно. Вот ради этого нужно объединяться сейчас. Просто чтобы решить эту задачу первоначального демократического становления. Установить правила игры. Дальше я уверен, что я, возможно, сейчас для кого-то прозвучу каким-то там человеком чересчур оптимистичным, но, знаешь, мне кажется, что после того, как мы наше общество, да, все-таки мы к нему имеем отношение, это трудно отрицать, поскольку мы показали тот звериный оскал, который Россия сегодня демонстрирует в лице нынешней власти, я уверен, что люди, живущие в России, смогут и другое свои качества, другие свои качества продемонстрировать, когда это безумие закончится. Я уверен в этом. Как и немцы смогли продемонстрировать другие свои качества после 1945 года. Всякое бывает. Это ужасно, то, что мы переживаем. Это чудовищно. Но эта территория никуда не денется. Мы должны думать, как ее обустраивать. И в этом смысле мы должны меньше быть подвержены эмоциями, но больше смотреть на исторические контексты, которые нам могут помочь в этом.
Друзья, спасибо за то, что вы нас слушаете, смотрите. Спасибо за ваши лайки и за ваши комментарии. Все это очень важно. И, пожалуйста, не забывайте эти лайки ставить, не забывайте оставлять комментарии. Мы на самом деле все читаем. И если вы еще можете и хотите поддержать нашу работу, то здесь под видео на YouTube, на канале «Ищем выход», есть все реквизиты по номеру телефона, QR-коды, вот тут на экране кое-что тоже изображено. Все это довольно просто сделать. Не нужно много, 20, 30, 40 рублей. Это очень большая и нужная для канала поддержка. Мы благодаря вам и продолжаем искать эти самые разные, может быть, пока еще плохо видные, но все-таки, будем надеяться, неизбежные выходы. Максим Львович, вот вы тут упомянули по поводу Путина и того, что бы вам хотелось узнать. А что бы вам хотелось узнать? Вот представим Владимира Путина на скамье подсудимых, я не знаю, или в комнате допросной у следователя. Надеюсь, что она все-таки будет более какая-то нормальная, чем те комнаты, в которые помещают сейчас обвиняемых вот по разным вот этим вот глупым статьям, да, за слова. Потому что там каждый раз почитаешь эти стаканы, в которых перевозят заключенных 1.5 метра на 1.5 метра ужасно воюющих. Я думаю, что такого не нужно. Что бы хотели узнать у Владимира Путина?
Понимаешь, как историк ничего не хотел бы узнать, потому что мне все понятно и так. Ничего для меня нового не будет. Но как человек я хотел бы узнать, как убили моего друга Бориса Немцова. Я хотел бы узнать, кто отдал приказ. Я хотел бы узнать, в том числе по поводу моей судьбы. Да? То есть, ну, конечно, это не самое главное. Моя судьба в этом смысле она достаточно комфортная. Да? Я все-таки не в СИЗО, а в вильнюсской квартире съемной. Да? Хотя это тоже не самый лучший выбор для человека, который хочет жить и работать в родном городе. Но я бы хотел узнать, как поступали, как принимались эти чудовищные решения. И это для меня было бы важно и по-человечески, и с точки зрения того, как устроен механизм этой безумной власти. Хотя, я думаю, количество информации, которая у нас вывалится после падения режима, будет настолько объемным, настолько огромным, что такие вещи, которые казались нам очень важными, в какой-то исторический момент будут абсолютно ничтожными на фоне происходящего. Знаешь, когда я узнал о том, что Пригожин осуществлял огромную, масштабную политическую слежку за огромным количеством, сотнями активистов в Петербурге, эта новость была бы хороша до войны. Она как хороша, в смысле, она бы возбудила кого-то, упрягла. А после Кувалды, ну, скажите спасибо, что вы живете в докувалденный период. Вот я говорю сказать спасибо, что Пригожин посадил меня в тюрьму в докувалденный период. В этом смысле я могу как бы радоваться этим обстоятельствам. Но я точно знаю, что как бы вот агония этого режима, смотря на всю чудовищность и форму проявления этого, этой агонии, она не будет долгой. Я в этом искренне убежден. И я понимаю, что многие считают меня каким-то, я вижу комментарии, говорят, вот, Максим Ильич, вы слишком оптимистичны. Да нет, я просто стараюсь анализировать и понимаю, что у этого режима, ну, у него нет поддержки. И даже при всем скептическом отношении к Валерию Ильичу Соловью, да, который многие на просторах YouTube демонстрируют, ну вот он вчера рассказывал о том, что ФСО провело опросы, что 70% не доверяют Путину. Я не знаю насчет ФСО, я не знаю насчет Соловья. Я уверен, что это точные цифры. Никакой поддержки войны нет. Люди понимают, что страна зашла в тупик. Есть небольшое количество сумасшедших, которые все это поддерживают, да, потому что, ну, просто их среда, их демонстрирует, их соляная кислота для этих упырей. Но в целом, я думаю, что если вдруг завтра сообщат, что Владимир Владимирович скончался политическим ударом, вся страна выдохнет. Выдохнет. С надеждой, что будет мир. Вот такое сегодня отношение. Нет, Путину я настаиваю на том, что говорил в самом начале войны. Не по поводу войны будет консенсус в российском обществе, по поводу Путина. Он не просто преступник, но и лузер. И это то, что объединяет условных стрелковых с Карпаровым, условно.
Кстати, вот вы упомянули Пригожина, конечно, действительно яркий персонаж последних месяцев и последних лет. Вот все эти публикации о том, что Пригожин вступал в переговоры с украинской разведкой, предлагал сдать позиции.
Не сомневаюсь, что так и было. Пригожин — почему? Патриот собственной шкуры. Это патриот собственной шкуры. Ему на Россию все равно. На всех все равно. и волнует собственная судьба. И в этом смысле, он, конечно, в этом контексте он понимает, что он оказался своей кувалдой между Залужным и Герасимом, между молотом и наковальней. Кувалда привела его туда, куда должна была привести. И теперь он суетится, психует. Он понимает, что ему нет выхода, что поражение приведет к тому, что его сделают крайним. С одной стороны, а с другой стороны, главным виновником. Он при этом поводу суетится, и, конечно, по этому поводу уже, так сказать, ну, вот выходит из себя. Понимаешь, мы когда анализируем вот эти все склоки внутри значит, вот этой путинской фашистской элитки, мы смотрим очень пристально. Мы видим, как пауки в банке дерутся. Но если мы отъедем, камера наша отъедет нашего наблюдения, мы видим, что банка стоит на огне. То есть пауки дерутся в банке, который стоит на огне поражения неизбежного. Украинской победы там, и победы цивилизованного мирного путинским фашизмом. И они себя даже, может быть, так не ощущают. Но степень озверелости диктует именно их, диктуется именно их инстинктами, которые подсказывают им, что все, все пропало. Нужно как-то спасать собственную шкуру. И вот мы сегодня наблюдаем битву патриотов собственных шкур. Ничего общего с патриотизмом и Россией это не имеет.
Если вот мы говорим про перспективы, да, там, России после Путина, вот, например, сегодня читал я на BBC довольно большой экономический анализ того, что происходит в России. Там разные эксперты обсуждают, насколько еще российскому бюджету там хватит денег. Констатируется, что дефицит бюджета очень серьезный, гораздо больше, чем планировался, но что в целом еще года на два, так немножечко поджавшись, но не там, приводя Россию там, в какую-то ужасную нищету и бедность, денег вот, вести войну таким образом хватит. В связи с этим вопрос. Не опасаетесь ли вы, ну, например, года на два, это как раз-таки да, к концу 2024 года. Не опасаетесь ли вы, что, к примеру, деньги закончатся, закончится Путин, и экономически вот эта война, которая пока, насколько я понимаю, не так сильно ударила по россиянам, судя по тому, что происходит, во всяком случае, в Москве, в Петербурге, да и в многих других городах, люди в целом пока что не сильно почувствовали экономический какой-то удар. Вот тогда-то все и грянет. А совпадет это именно не с правлением Владимира Путина, а совпадет это с тем, что, например, Илья Яшин и Максим Резник придут какой-то к власти, начнут делать какие-то реформы, будут какие-то другие еще люди. И вы таким образом станете заложниками вот в той ситуации, в которую там, нынешний режим Россию привел.
Первое, что хочу тебе ответить на это, то, что я не собираюсь даже об этом думать. Я сражаюсь за свой город. За то, как я понимаю, как он должен жить, как должны жить в нем люди, чтобы они жили свободно, счастливо, чтобы они могли себя воплощать в творчестве, в замечательной петербургской культуре и так далее, чтобы не закрывали, да, и Рособорнадзоры, малые драматические театры и так далее. То есть я знаю, что я хочу. Я не знаю, то есть я не знаю, с какими сложностями я столкнусь еще, но это тот путь, который правильный. И в этом смысле, знаешь, твой вопрос получается, ну да, если так случится, мы будем объяснять людям, да, что это связано с тем, что было до того. Но, может быть, люди нам не поверят. Это сложный процесс. Слишком долгий период развращения и растления российского общества, это я как учитель уже говорю, да, потребует долгого периода просвещения и образования. Но не мы первые. Не мы первые. Не нужно рефлексировать по этому поводу. Нужно просто идти по тому пути, который правильный, который человеческий, который приведет нашу страну. И, ну, по крайней мере, наш с тобой город. Конечно, я уже за страну уже мне сложно говорить. Наш с тобой город в семью цивилизованного человеческого общежития. Я этого хочу. Чтобы у нас не было гуляй-торпедлов. Чтобы у нас город не слился с Пригожиным, с Путиным, с Шипицыным, который кетчупом, значит, в Шендеровича, да, плещет. Такая вата на выворот. Да. Я хочу, чтобы Питер ассоциировался с Александром Сокуровым, Юрием Шевчуком, Борисом Гребенщиком и так далее.
С Михаилом Петровским.
Нет, это фашисты. И он, и его сын – это фашисты. Значит, семья Петровских должна, значит, понести ответственность за свой вклад в сотрудничество путинскому фашизму. Это совершенно очевидно. Я не знаю, ответственность это может быть совершенно не обязательно, что их в тюрьму посадят. Да? Но руку не подавать таким людям, мерзавцам, подонкам, оправдывающих убийц – святое дело. Петровские – семья, позорящая Петербург. Сегодня. Это пособники фашистов. Это мрази. Я по-другому не могу подобрать. Когда мы с тобой разговариваем, когда они об этом говорят, о том, что там, типа, мы все имперцы и империалисты, в этот момент убивают детей, людей. Как это вообще возможно? Как это может связано? Мой Петербург не такой. Мой Петербург таких людей отвергает. И в этом смысле я считаю, что когда это безумие закончится, конечно, оценка деятельности семьи Петровской должна быть назначена пособники фашистов.
Ну, многие просто вам скажут, насколько я знаю, в, так, ну, скажем, интеллектуальной среде Петербурга, многие считают, что Петровский все-таки своей такой вот, как ее называют, умеренной позицией умудряется худо-бедно сохранять музей, как-то поддерживать культуру и так далее, и так далее. Что это такая, ну, сделка с дьяволом, там, не знаю, как говорили про сотрудничество Чулпан Хаматовой с Владимиром Путиным, да, когда она была доверенным лицом президента.
Я даже не знаю, как это прокомментировать, Арсений, если честно. То есть сделка с Владимиром Путиным, чтобы что?
Сохранить Эрмитаж.
За счет убийства еще нет некоторого количества украинских детей? Или что? В чем сделка?
За счет невыступления против.
Нет, это подлость. Это абсолютная подлость. Это наоборот, это пособничество абсолютное. Как бы и Пригожин, это все от Петровского не сильно отличается. Даже в этом смысле Пригожин более честный, как получается. Да? То есть он откровенный мерзавец, откровенный упырь. А этот пытается там что-то там оправдать историческими какими-то аналогиями. Мы все там типа имперцы, империалисты. Да, именно поэтому вы разбили Мариупольский драматический театр. Что ты имперец, империалист Петровский? Поэтому? Ну, расскажи это людям. Нет, с моей точки зрения, здесь нет оправдания. Нет и не может быть. Поэтому те, кто пытаются вернуть себя в состояние 23 февраля 2022 года, что как будто ничего не случилось, как я называю, либералы 23 февраля, типа Венедиктовых, Явлинских и прочих, Петровских, значит, ничего не получится. Мир изменился. За все придется отвечать. Это страшные преступления, которые эти люди являются прямыми соучастниками. Я так считаю.
Тогда, Максим Львович, следующий вопрос. Вы сами говорите, что к власти все-таки после Путина придут, да, умеренные фашисты, как вы их называете, и что в этот момент начнется какая-то политическая жизнь. Да, политическая жизнь подразумевает некие компромиссы, возможности договариваться и так далее. А как быть, если всех, кто условно поддержал войну, да, как-то, во всяком случае, не выступил против, вы так резко критикуете? Понятно, почему. Но когда будет строиться новая Россия...
Нет, давай все-таки определимся. Я не критикую тех, кто не поддержал войну. Значит, более того, в декларации Берлинской есть пятый пункт, где есть солидарность с людьми, которые выступают против войны в России, и с теми, кто не соучаствует. И я автор этого пункта. Вот моя позиция. А Петровский – это совсем другая история. Не надо путать людей, которые молчат, и теми, кто соучаствует. И вице-губернатор Петербурга, способствующий набору, да, добровольцев на войну, чтобы убивать невинных людей или быть убитыми самим. И глава Эрмитажа, который говорит, что мы все имперцы и империалисты, оправдывает войну. Это военные преступники, с моей точки зрения. Другое дело, что они не обязательно будут посажены. Но в морально-нравственном как бы, измерении, по-моему, тут все очевидно. И это совершенно не связано с тем, что нужно всех под одну гребенку. Есть люди, которые действительно молчат, не соучаствуют, не выступают. Я совершенно не хочу их осуждать. Но Петровские активно участвуют в пропаганде путинского фашизма. Это разные вещи. И за это должны ответить. И ответят, я уверен в этом.
Вы будете, например, призывать людей участвовать в выборах, которые будут организованы, например, какой-нибудь Собянино-Мишустинской властью в России?
Ты знаешь, Арсений, на самом деле до этого нужно дожить. Мы с тобой глубоко заглянули, но на самом деле я буду призывать к тому, что способствовать будут демонтажу системы. Еще раз говорю, мы должны. Я не считаю правильным обсуждать, сохранится Россия, развалится ли она. Не в этом дело. Давайте обсудим, как должна быть устроена жизнь на этой территории. Вот это главное. Если кому-то каким-то сообществом, в том числе региональным, не понравится, они хотят уйти, например, в Китай к уйгурам, дай бог, что называется, да, но в целом я считаю, что люди захотят жить в нормальной стране, где главной ценностью является человек, если начнем переустраивать саму систему общежития, и не будет стоять вопрос тогда о развале. И в этом смысле тогда честные выборы, да, являются главной ценностью, но сначала еще выборы должны пройти в учредительное собрание, мы должны переустроить Россию. Сегодняшняя Конституция во многом объективно способствовала концентрации власти в руках одного человека, чему это привело, мы видим. Мы должны переустроить нашу жизнь. Это не сложно, это не страшно. Это проходили многие народы. Страшно быть соучастниками преступлений, страшно молчать, когда убивают людей рядом с тобой. Вот это страшно. А переустраивать свою жизнь, чтобы избавиться от этих ублюдков и упырей, не страшно. И так и нужно делать, с моей точки зрения.
Давайте мы прервемся ненадолго. Я напомню, что у нас в гостях Максим Резник, петербургский политик. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, не забудьте про лайки. Если можете, не забудьте нас поддержать. Пожалуйста, сделайте это очень просто. Полтора минуты передыхаем и возвращаемся.
ищем выход. Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
11:32 в Петербурге. Возвращаемся в эфир петербургского эха. YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. Максим Резник, петербургский политик, у нас в гостях. Максим Львович, кстати, упомянули вы Шипицына, человека, который облил кетчупом Виктора Шендеровича. По поводу Шендеровича идет довольно бурная полемика. Я вижу даже в чате у нас, по-моему, что-то подобное обсуждают. Как вы считаете, то, что Шендерович в последнее время часто довольно пишет и говорит о том, что нельзя закрывать глаза на некоторые, там, как он считает, несправедливые упреки, высказывания и действия украинцев в адрес россиян, которые выступают против войны. И вот вообще весь этот дискурс, как вы считаете вообще, насколько этот дискурс сейчас необходим?
Ну, с моей точки зрения, в нем нет необходимости. И Виктор Анатольевич не на то тратит свои усилия. Я в этом смысле содержательно оценка Виктора Анатольевича хорошо дана Гарри Каспаровым там, или там, Игорем Александровичем Яковенко. Да? То есть я тоже считаю, что и вот кто-то правильно сказал, иногда нужно помолчать. Бывают такие вещи, когда нужно просто промолчать. Ты находишься в той ситуации, когда тебе неловко кого-то критиковать, потому что ты сам так или иначе связан с каким-то безумием. Вот россиянам сегодня, я с этим согласен, да, что не очень правильно сегодня давать оценки реакции украинцев на то, что происходит. Но Шипицын – это, конечно, вообще, ну, это просто за пределом. Это просто отвратительная история, которая абсолютно в интересах Путина, в интересах всех ваты на выворот, которые… Вот это вата на выворот, понимаешь? Вата – это же нерациональное понятие. Оно не связано только с Россией. Это такая вата. Вата – это люди, которые ищут простые ответы на сложные вопросы, которые дальше одного хода вперед мыслить не способны. И этот товарищ Шипицын даже не понимает, что он делает, наверное, я думаю. Да, то есть он не понимает, насколько он подыгрывает путинской пропаганде, насколько он подыгрывает всем тем, кто говорит, что все русские одинаковые, что между ними нет разницы. Между тем, мы должны понимать, что это война не русских с украинцами. Это война добра со злом. И не в паспорте дело, а дело в том, на чьей-то стороне. Такие люди подыгрывают этой пропаганде. И, конечно, к этому так и отношусь. Я Шипицына знаю, я вспомнил. Я помню человека, который получал согласование на акции протеста, когда мы с Вишневским, например, да, не могли получить согласование на акции против передачи САКИ РПЦ. Да? А он приходил на всякие эти акции с флагами США, Евросоюза и Украины. На акции передачи, по поводу передачи САКИ РПЦ. Ну вот, ты журналист, когда работал в Петербурге. Как ты думаешь, как это могло повлиять на оценку общественного мнения? Да? То есть человек просто говорил о том, и все говорили, ну конечно, надо отдать РПЦ и САКИ. Началось игру ЦРУ. Ну вот примерно так. Понимаешь, что человек, как бы, ну то есть есть вещи, которые не нужно делать, которые помогают врагу. То, что делает Шипицын, как бы, и ему подобные, Муждабаевы и Бабченки, это лучшие друзья Путина. Муждабабченки – это лучшие друзья Путина, вот хочу сказать. И плевать мне на всех, весь их хейт. Потому что эти люди, когда Шендерович, я это хорошо помню, первый, реально, буквально первый, вступил в войну с Путиным, своими куклами, своим крошкой Цахисом, Муждабаев карабкался по карьерной лестнице в «Московском комсомольце», абсолютно продажной и мерзкой газетенке. А Бабченко воевал в Чечне. Так что не надо... Берите свои вонючие, мерзкие руки от Шендеровича. Вот я хочу сказать. Шендерович не прав, по сути, с моей точки зрения. Но то, что произошло, это отвратительно. И это главный играет на руку Путину. И в этом смысле я оцениваю только с этой точки зрения.
Давайте так немножечко отвлечемся от каких-то персоналей. Тут про это периодически спрашивают. Контрнаступление Украины. Ждете его? Чего от него ждете?
Это главный вопрос, на самом деле, потому что, как кто-то правильно сказал, главная позиция режима Путина сегодня вооруженные силы Украины. Ну, главная позиция в смысле возможности сопротивляться. И сегодня, конечно, ну, как бы мы с тобой историки, мы знаем, что военный фактор при диктаторском режиме, успех или неуспех диктатора имеет огромное значение. Да? Одно дело, ты диктатор-победитель, и тогда тебе все прощают, потому что счет на табло устраивает Пиплов. Либо ты лузер, а это совсем другая история. Ты не просто преступник. Вот сегодня, еще раз говорю, консенсус в том, что по поводу Путина ситуация как бы сложилась. У него нет политического будущего, я в этом глубоко убежден. Я считаю, что независимо... То есть, знаешь, в шахматах есть такой термин «угроза сильнее исполнения». Еще наступление не началось, а уже крики, паника, бегство с позиции и так далее. Я думаю, что это, конечно, будет важным фактором, самым главным фактором. Посмотрим. То есть сегодня давать прогноз по поводу жизнеспособности вот этого путинского фашизма невозможно, пока мы не знаем... Как на этом скажется наступление Украины? Это не контрнаступление, надо понимать. Это наступление, это именно попытка вернуть свои территории, вернуть свою государственность, вернуть свое право на жизнь и свободу. И в этом смысле, конечно, мы все должны Украине помогать и поддерживать ее. Кто за этим последует в России, это вопрос открытый. Пока не готов это обсуждать. То есть варианты есть, но, безусловно, военный фактор станет ключевым. В смысле... вот этих вот территорий дальнейшего развития нашей страны.
Вот вы говорите помогать и поддерживать Украину. Тут тоже, наверное, видели дискуссии. Они периодически возникают одинаковые. А когда кто-то вешает, например, картинку в Твиттере или в Фейсбуке, я задонатил, кажется, это недавно сделала Анна Ведута, являясь официальным лицом вот этого международного ФБК, фонда борьбы с коррупцией. Она там перевела какие-то деньги на один из украинских снарядов, которые запустили там по российским солдатам. Там было написано что-то там от Анны Ведуты, что-то такое. Естественно, началась дискуссия. Насколько может российский политик и вообще россияне вот спонсировать убийство все равно россиян? Ваше отношение к этому вопросу?
Значит, нет такого понятия российский, петербургский. Есть понятие «ты за добро или за зло». Это война добра со злом, еще раз повторю. Если мы рассматриваем это как войну России с Украиной, мы с тобой тоже часть России. Мы же не поддерживаем эту войну. Мы делали все возможное, чтобы этого не случилось. Значит, мы понимаем, что это и сегодня, на самом деле, для России, для ее будущего, как это ни парадоксально звучит, хотя в истории такие факты были не один раз, поражение является благом. Победа России, то есть захват еще какой-то территории, где снова будут установлены безумные порядки, где вравливаются квартиры, сажают на 8, 9, 10, 23 года и так далее, людей, которые просто думают по-другому. В этом, что ли, задача, которая стоит перед путинскими победителями, в кавычках? Нет, конечно. Я думаю, что, конечно, эта задача не будет реализована. Будет поражение. И вот после этого поражения, мы не сможем как-то всерьез обустроить нашу жизнь на территории России. Еще раз говорю, это не вопрос гражданства, это вопрос оценки. И поэтому те люди, которые поддерживают сегодня жертву против агрессора, они правы. И когда мне сегодня Лев Пономарев, например, вот Лев Александрович, замечательный человек, легенда нашей правозащиты, он мне сказал на конференции в Берлине: «Максим, вот поддержите мою поправку по поводу того, что мы только ненасильственное сопротивление там, приемлем, там, и власть». Там. Я говорю: «Нет, Лев Александрович, сейчас не поддержу. Нет, война идет. Нет». Я не стану подставлять вторую щеку. И это понятно и естественно. К сожалению, огромному горю для всей планеты, Путин развязал эту войну. Но победить нужно его именно в этой войне. В этой войне. Победить нужно Путина. И в этом смысле это не война России и Украины, это война Путина, это война диктаторов, это война автократов против цивилизованного мира, против демократии, против нормальных человеческих взаимоотношений. Я так и воспринимаю. А не как войну между Россией и
Украиной. То есть ничего предосудительного в том, чтобы поддерживать именно ВСУ, а не просто беженцев, вы не видите, а сами поддерживаете?
Нет, у меня нет возможности, я поддерживаю беженцев, у меня просто нет таких финансовых возможностей, к сожалению, да, то есть я вынужден, так сказать, ну, как бы работать, зарабатывать, у меня есть некоторые там излишек в доходах, я направляю его, честно скажу, несколько раз направлял на помощь беженцам, на помощь животным, машине. Поскольку я кошатник, я к этому так вот отношусь. Но на помощь ВСУ меня направлял. Но думаю, это не потому, что у меня какой-то есть моральный в этом смысле рубеж. Да? Хотя, конечно, да, это сложно. Сложно себе представить, что ты донатишь вроде как с точки зрения государства враждебную, да, структуру. Ну, как, поскольку я давно враждебен самому российскому государству. Я ему враждебен. Да? В этом смысле, конечно, Украина – это мой союзник. И все те, кто спали за свободу, за мир, за то, чтобы победить агрессора, они мои союзники, и помогать им надо, и можно, и нужно. Если у кого-то есть такая возможность, я это только приветствую.
Друзья, раз уж мы заговорили про донаты, тут не могу не напомнить, мы будем очень рады вашей поддержке, и это сделать можно безопасно, все это организовано и довольно просто, и по номеру телефона, и по номеру карты, и всяческими криптовалютами, и по QR-коду, который вы видите. Можно переводить донаты на поддержку канала YouTube-канала «Ищем выход» на нашу работу. Мы вам будем очень за это благодарны, и спасибо тем, кто это сейчас делает. Спасибо, ребята. А, тут продолжается у нас в чате, кстати, я вот поглядываю, обсуждение личности, и очень всех как-то задело ваше обсуждение Петровского, Бабченко, Муждабаева, задело, в хорошем смысле, активизировали, и стали обсуждать Алексея Венедиктова. Алексея Венедиктова вы как оцениваете, в какой лагерь вы его относите?
Ну, смотри, значит, для меня эти люди, как бы, сколько я, ну, несколько младше их по возрасту, во многом были авторитетными, да, то есть люди, которые воспитывали, в том числе, мое мировоззрение. Алексей Венедиктов – фигура сложная. Значит, что касается… Это человек, который создал радиостанцию, которая смогла вырастить огромное количество замечательных людей, таких, например, как Арсений Веснин, или Валера Нечай, или Таня Фельдингау, или Саша Плющев. Да, они, конечно, сами были по себе прекрасные люди, не Венедиктов, конечно, но он создал ту атмосферу, которая помогла этим людям вырасти. Чем отличается от Явлинского, который, так как Венедиктов, тоже имел эксклюзив? У Венедиктова была эксклюзивная радиостанция, да, эксклюзив на свободу слова, у Явлинского эксклюзив на демократию, да, на демократическую партию. Так вот, Явлинский всех выгонял из партии. Ну, я же не буду вспоминать, Навальный, там, начиная от Болдырева. Болдырев, Дмитриев, Навальный, то есть там по разным причинам, так или иначе. Да, то есть он ничего не создал. Явлинский никого не... То есть он, наоборот, он препятствовал рождению новых каких-то людей в политике, да, то есть каких-то новых личностей, пытался их всячески заморозить и, так сказать, уничтожить внутри партии. Венедиктов не такой. Но между тем электронное голосование есть факт чудовищный и страшный. И особенно в контексте Михаила Лобанова мы сегодня об этом говорим, да, человек, который мог быть депутатом Государственной Думы, если бы Алексей Алексеевич не поддерживал электронное голосование. Еще раз говорю, что я точно не буду делать в прекрасной России будущей или в постпутинской России, может, она не будет такой уж прекрасной, и, скорее всего, у нее будет сложный период. Я точно не буду судить. Я не хочу быть ни прокурором, ни судьей. Я хочу делать так, чтобы в Петербурге была нормально устроена человеческая жизнь, чтобы все было, всю систему власти работала на человека. Но я понимаю, что эти люди должны будут отвечать за то, что сделали. И еще раз говорю, я даю свои оценки, не претендуя на прокурорскую функцию. Да? То есть это моя личная оценка. Я считаю, что все люди, которые сегодня поддерживают путинский фашизм по тем или иным причинам, независимо от своих прошлых заслуг, являются преступниками. По крайней мере, в морально-нравственном отношении. Так я это вижу. По-другому не могу видеть. Ну, так и говорю.
Вам не кажется, что вот это... С началом войны, с тем, как люди многие уехали из России, участившаяся практика бесконечного обсуждения, кто хороший, кто плохой, кто здесь молодец, кто не молодец, да, мы же постоянно наблюдаем, кто-то называет это, кто-то, что меряются белым пальто, кто-то это там перемывают кости и так далее, что это, в общем, какое-то такое бессилие. Что вот этого бессилия, невозможности практически что-то сделать, изменить, вот люди начинают выяснять, кто там лучше, кто был более прав, кто был менее прав и так далее.
С этим сложно спорить, потому что действительно, поскольку нас выдавили из страны, мы вынуждены были из нее уехать, и ты, и я, и очень большое количество людей, в том числе участвующих в гуманитарной, политической, там, информационной сфере. Конечно, нам... нужно какое-то замещение. Поэтому, конечно, мы во многом между собой какие-то вопросы обсуждаем. И, наверное, это, как правильно сказал один из участников этой берлинской встречи, что мы все такие израненные, что нам хочется кричать. И, конечно, легче кричать на близкого, тут рядом. Вот если мы подумаем, давайте задумаемся, давайте помнить о том, что мы все изранены, что мы все товарищи, что мы все соратники, что у нас есть общий враг. И вот я думаю, что сегодня на мир, как ни странно, нам Путин это дело облегчил. Надо смотреть в черно-белом формате. Он так выглядит. Нет другого, нет серой зоны. Ты либо за добро, либо за зло. Ты выбери позицию. И нужно это зло как можно скорее победить. И тем скорее мы заставим людей из серой зоны перейти на сторону добра, в том числе и далее, может быть, из черной зоны кто-то по прагматическим соображениям сбежит, тем скорее закончится война, и тем скорее закончатся эти ненормальные взаимоотношения, основанные на надрыве. Мы находимся в режиме надрыва, в режиме войны. Это ненормально, мы в состоянии стресса. И, конечно, наши реакции иногда друг на друга даже, они оставляют желать лучшего. Поэтому нам нужно скорее обнять усилия для того, чтобы одержать эту победу, чтобы нормальность межчеловеческих отношений вернулась на планету Земля. Сегодня это угроза только одна – это путинская власть в России.
Получается, что вот, на самом деле я сужу по многим там моим знакомым уехавшим, что они действительно не всегда понимают, чем себя занять, в смысле время свое, да, занятий людей, которые уехали, становится очень много. Эмиграция довольно сложная штука, вы тут прекрасно понимаете, это Максим Львович. А в том смысле, чтобы куда приложить свои усилия, да, вот в этой борьбе за прекрасную Россию будущего или просто в борьбе со злом. И у многих возникает вопрос, что почему же вот политики, да, которые вроде бы тоже уехали, которые встречаются в том числе и в Берлине, как будто бы не создают какую-то общую платформу, проект, да, какое-то, не знаю, что-то влиятельное, что могло бы объединить сейчас сотни тысяч людей, которые оказались за границей, ну и, может быть, как-то еще и поддержать тех людей, которые остались и не смогли уехать.
Я думаю, это важная задача, понимаешь, чтобы она была немножко, опять же, вот этой эмоциональной волной смыта, когда вот заговорили о паспортах хороших русских. То есть идея была в чем, да? Облегчить тем, кто против войны и против Путина, возможность уехать из России и не попасть в тюрьму. Но поскольку это попало вот под этот мем, да, то вся сама идея как бы была выхолощена. А на самом деле сегодня для российской эмиграции, для российской политической оппозиции эмиграции это главная задача, одна из важнейших. Помочь обустроиться, помочь тем людям, которые уехали, стать их представителями. В Брюсселе в начале июня пройдет такая встреча. Ее организуют люди, как Андрес Кубилиус, это бывший литовский премьер, не депутат Европарламента, который, ну, его статья, наверное, многие ее читали, говорит о том, что, опять же, не надо делить людей по национальности. Есть сторонники демократии и сторонники диктатуры. И там, как бы, так сказать, люди разных национальностей. И он говорит о том, что российская оппозиция, конечно, союзник Европейского союза, цивилизованного мира. И вот надеюсь, что в Брюсселе это будет зафиксировано. И у российской оппозиции появится шанс защищать тех людей, которые уехали. Потому что, еще раз говорю, есть, конечно, проблема, связанная с ватой на выборы. Да, то есть, которая считает, что сейчас Путин развязал войну, то все русские должны нести ответственность, там, и всем будет плохо. Ну, это примерно так, как рассуждает российская вата о том, что во всем виноваты американцы. Хотя, конечно, здесь, прямо скажем, возможностей для таких оценок больше. Но так или иначе, мы должны эту работу выполнять. Я считаю, что мы сможем с ней справиться. Здесь не обязательно какие-то объединения серьезных. То, что было в Берлине, проговорено. И то, что в Брюсселе, я уверен, будет как-то закреплено. Об этом почувствуют, как бы, эту историю почувствует каждый россиянин, покинувший Россию, я уверен. Я уверен, что какая-то ситуация будет пересмотрена в пользу защиты прав тех людей, которые из-за несогласия, из протеста против войны покинули родину. Это важно.
Как думаете, когда это сможет произойти?
Я думаю, что это в июне произойдет. Вот в июне в Брюсселе эта встреча важна. Я думаю, что
я имею в виду какие-то результаты. Не только
результаты? Ну, слушай, на самом деле, результаты, я думаю, конечно, мы почувствуем сразу. На самом деле, ну, понятно, что европейская бюрократия, как и любая бюрократия, двигается не быстро. Да, но когда какие-то решения принимаются, они как бы работают, мы видим. Да, сегодня нам нужно переломить этот тренд, который связан в отношении иммигрантов российских, да, которые сегодня их нужно включить в общий контекст борьбы против фашизма. И я думаю, что эта встреча будет этому способствовать. Мне кажется, мы должны перестать делить друг друга по паспортам. Мне кажется, давно понятно уже, что раздел проходит совсем по другой линии.
В связи с этим, не знаю, может быть, к этому тоже относится фраза «лучше промолчать», но многие, да, там, я не знаю, сторонники Виктора Шендеровича вот в его последнем каком-то нарративе говорят о том, что Украина, победившая в войне, там, и поддерживающая люди Украину, все равно может стать довольно страшной страной, где будут ненавидеть действительно русских, понятно за что, которая будет выступать там, да, против России, не давать ей развиваться, не давать становиться какой-то там нормальной страной и так далее. Как вы думаете, как вообще будут строиться отношения с Украиной и какой станет Украина?
Это решать украинцам. Я думаю, что Украина в этом смысле перспективы довольно позитивные, потому что после той страшной войны, которая закончится рано или поздно, надеюсь, рано, все-таки Украина станет тем местом, которое весь мир захочет восстановить и возродить просто как бы, ну, как бы в знак протеста против агрессии, да, что невозможно уничтожить жизнь, невозможно уничтожить мир, невозможно править только при помощи пушек и танков. Поэтому, конечно, Украина хорошая в этом смысле перспектива. Что касается России, то я думаю, что нам нужно само собой заниматься. Если ты ограбил соседа, если ты совершил страшные насилия по поводу там, его семьи, запрись в своей квартире, наведи в ней порядок. А если сосед кричит тебе, или его там дети и внуки кричат тебе, что ты подонок, ну, значит, еще раз говорю, промолчи. Промолчи. Ты конкретно, и не ты, не я, мы не подонки, мы сражались с этим режимом. Но мы имеем к нему отношение. И в этом смысле, когда говорят о вине и ответственности, мне это кажется очень странно. Вот я, например, очень спокойно реагирую на любые выпады украинцев в свой адрес. Или там, ну, вообще на любые выпады. Потому что та степень ответственности, которую сам я на тебя возлагаю, больше, чем любой выпад со стороны какого-то оппонента, пускай раздраженного или раненого войной. Я сам понимаю, что мы не все сделали для того, чтобы это остановить. И чувствую эту вину и стараюсь как бы своей нынешней жизнью как-то искупить это, что ли. А, вот. И поэтому я еще раз говорю, я считаю, давайте не будем реагировать на то, на ту боль и ужас, который испытывают украинцы, и они в отношении нас ее выплескивают, но мы должны понимать, что происходит. И иногда нужно промолчать, еще раз говорю. И поэтому я Виктора Анатольевича Шендеровича искренне люблю и уважаю. Но считаю, что и ему тоже. К нему тоже это относится. Иногда нужно промолчать.
Максим Львович, кстати, вот как расцениваете, например, введение Аллы Пугачевой? Она вот сегодня, да, поддержала Евгения Ройзмана, обратилась к суду, назвав Ройзмана, сказав про него: за такими людьми будущее нашей Родины, вам предстоит не побояться его оправдать. С другой стороны, вроде бы там с Песковым они как-то встречаются, да, на похоронах Юдашкина тот руку целует. Вот как там такие, ну и вообще это Алла Пугачева, да, человек, понятно, значимый для России.
Я думаю, если Песков, значит, ну, понятно, что человек, который как бы уже полностью покрыт военными преступлениями, но если вдруг у него была бы возможность что-то по-честному сказать, я думаю, что он бы подписал то же самое поручительство Аллы Пугачевой. Потому что, конечно, такие люди, как Евгений Ройзман, это будущее нашей страны. Конечно. Конечно. И это и есть главная надежда. И Пугачева, как народная, на самом деле, народная артистка, она очень хорошо это чувствует. Ее позиция, на самом деле, очень... Вот на самом деле, знаешь, помнишь анекдот, да? Брежнев, мелкий политический деятель, и Алла Пугачева, Брежнев. А сколько было после Брежнева? А Пугачева-то все на месте. И это, на самом деле, тоже очень важный фактор. Потому что такие люди, как Пугачева, явно находятся в антагонизме с путинским режимом, очень о многом говорит. Еще раз говорю, у него нет поддержки. Это режим гнилой, у него нет народной поддержки. Да, он держится на насилии. Но я думаю, что, еще раз говорю, военные обстоятельства и понимание того, что насильник слаб, что он может насиловать только собственный народ, да, уже ни на что не способен, и вообще, так сказать, никому уже не нужен, это обстоятельства, которые консолидируют российское общество. Еще раз говорю, они сегодня реализовали в полный рост формулу Володина. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. То есть они связали все это дело воедино и бросили в катастрофу. Наша логика другая. Наша формула. Есть Путин? Нет России. Нет Путина? Есть шанс. Вот эта формула, которая сегодня будет объединять самых разных людей, самых разных позиций. Не по войне, а по Путину сойдутся эти мысли. Я думаю, что, конечно, перемены в России произойдут довольно быстро вслед за поражением в войне. Это факт неизбежный, который как бы все ждут, да, то есть случится он, не случится, тут от нас с тобой не зависит, но мы как люди, смотрящие на ситуацию в этом смысле со стороны, понимаем, что когда диктатор развязывает войну с целью сохранения собственного рейтинга, да, и влияния на народное население, а потом ее проигрывает, то для него как бы это все печально оборачивается. История там знает массу примеров.
Кстати, наверняка же видели это нашумевшее интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова, в котором он говорит, отвечает на вопрос, достанет ли Киев Соловьева и Симоньян, понятно, ведущих Владимира Соловьева и Маргарита Симоньян, главу Rush Today, он говорит, что мы уже и так многих достали. То есть фактически намекая, что Симоньян и Соловьев, соответственно, какие-то Скобеева, Дугин и прочие пропагандисты русского мира, что они являются законными военными целями для Украины. Как к этому относитесь?
Ну а как это можно относиться? Только так, как это и есть. Как действительно законные военные цели. Идет война. Эти люди призывают убивать украинцев. Эти люди развязывали войну, развязывали и разжигали ненависть.
Условно говоря, убивать Соловьева и Симоньян будут там взрывами, да, каких-нибудь автомобилей на территории России.
Если честно, как бы, ну, логика войны такая, что в ней нормальные человеческие как бы, рамки не очень подходят. Да? То есть, конечно... Как я могу относиться вообще к любому индивидуальному, как к террору, в принципе? Конечно, плохо, как любой нормальный человек. Но когда речь идет об убийстве человека, который своим гнилым значит, языком и своей многолетней деятельностью разжег такую ненависть, которая привела к гибели тысяч людей, то, наверное, его в этом смысле остановить его – это благая цель. Еще раз говорю, я не готов оценивать... Значит, правдоподобность интервью Буданова, да, насколько он прав, или он там как-то участвует в информационной истории, но это война. Поэтому эти люди участвуют в войне, эти люди являются военными преступниками. И поэтому их наказание в разных формах является справедливым.
То есть Украина в целом, вы считаете, имеет право
не сомневаюсь,
убивать этих людей на территории да. России? Как имеет вам кажется, вот... количество, да, каких-то случаев, да, взрывов, атак. Вот сегодня, например, в Крыму сошел поезд, да, там формально это сейчас является территорией России, поэтому я тоже отношу это к тому, что это произошло на территории России. Возрастающее количество вот всяких таких случаев, как вы думаете, не может ли это сыграть на руку Кремлю, что люди станут бояться? А украинцы условно взорвали ресторан на Васильевском острове в Петербурге. И петербуржцы, которые стараются не думать и не слышать ничего о войне, тут все-таки видят, что война пришла как бы в их дом и начинают инстинктивно ненавидеть Украину и так далее, и так далее. Не опасаетесь такой вот зависимости?
Нет, такое есть, конечно, на самом деле. Это видно по многим комментариям. Я, поскольку там связь с Родиной никак не прекращаю, как бы я постоянно общаюсь с людьми, которые там остались. Значит, я вижу, что многие говорят, ну как же, теперь мы проиграем, да, и нас теперь вот нагнут по полной, надо же как-то изловчиться и победить. Это защитная реакция. Ну, то есть, конечно, ну, любой человек, как бы, с точки зрения, так сказать, вот, боления за свою команду, хочет победы. Но надо понимать, кто твоя команда. Твоя команда Петербург, его будущее, или твоя команда Путин, Ковальчук, Беглов, Пригожин. Вот это ты выбери. Тогда ты будешь к этому по-разному относиться. И тогда ты будешь поражение путинских агрессоров, мерзавцев, насильников и ублюдков, которые пришли на территорию свободного независимого государства, воспринимать как свою победу, все их поражения. А их победа как свое поражение. Ты выбери сторону, еще раз говорю, это не вопрос флага, это не вопрос Российская Федерация и Украина. Это вопрос твоего позиционирования. Ты на стороне путинских фашистов или ты антифашист? И поэтому сегодня, условно говоря, Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Зеленский, Джо Байден, я не знаю, там, Макрон, Риши Сунак и так далее. Мы с тобой. Мы все в одном ряду. И какая разница, какой мы национальности? А ублюдки, которые наживаются на войне, Пригожины, Путины, Патрушевы и Орбаны, да?
У нас тут какая-то была техническая неполадка. 20 секунд, оказывается, нас не было слышно, но мы должны уже заканчивать. Спасибо вам, Максим Резник. Максим Львович был у нас в эфире.
Друзья, дай мне одну секунду, можно?
Одну.
Вот одну. Победа Украины, свобода России. Это связанные вещи.
Спасибо, Арсений Веснин, Максим Резник. Всем пока.